московском регионе такие большие перепады температур последние годы. И знаете, многое в жизни происходит по вере людей. Ну, представляете, жарко, и начинает роптать. Вот опять жарко, вот, и ропщет день, два, неделю. Небеса слышат. Вот, а потом люди своей верой, они влияют на окружающий мир. Просто когда человек согрешил, то изменился и природный мир. Так и здесь. И вот раз и резко, бух, погода. Вы заметили, что последние, я в Москве с 93-го года, такого климата не было. Но последние лет 7, может быть 10, какая-то контрастность появилась. Вот, вот какой-то субтропический все больше климат. Днем 32, а ночью плюс 15. Вот, вот вам, люди добрые, да. Жарко вам днем, получите холодно ночью. Ну, что Бог благ, написано, к неблагодарным.
Попросили,
да, попросили, получили. Вот, опять люди ропщут, жарко, жарко. Раз летом, ну вот он, плюс 15 днем теперь. Холодно, 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 опять жарко. Одному Богу известно, насколько мы влияем нашим роботом и нашей верой. Я уверен, что это влияние есть, потому что, например, если анализировать путь израильского народа из Египта в землю обетованную, вы помните, что они могли дойти тогда за 2 года. Там примерно 2 года было как раз в тот момент, когда они у границы и послали соглядатаев. Тогда мы узнали Иисуса Навина и Халева как людей, которые верили, несмотря и вопреки. Не потому, что знали, как вот эти действительно превосходящие силы, а тогда можно сказать, что жили великаны. Жили великаны, действительно, это было 3, может, больше метровые люди. Есть в Писании намек на то, что ангелы вступали, падшие в связь с женами, с женщинами, сыны Божьи стали брать замуж, написано, дочерей человеческих. По одной версии возникли вот такие исполины. И Голиаф был одним из вот, представителей этого. Есть интересные свидетельства, даже фотографии иногда проникают о том, что действительно, когда фотодело возникло, фотография людей-исполины. Ну и вот по всей вероятности, тогда вот в той земле, поэтому Бог хотел предать суду и искоренить вот это наследие и вводил Израиль. Видели действительно проблемы, которые превосходили их в несколько раз. Халев, Иисус Навин, они не думали о том, как они будут решать проблему. Они помнили о том, как проблемы решались в их жизни. Те проблемы, которые они решить не могли. Помните, казни египетские, выход, и они понимали, что когда начинаешь решать проблему, то Бог помогает ее решить. У них были свидетельства, они глазами веры смотрели на эти проблемы и убеждали других, Бог предаст нас. Бог предаст нам этих, вот эти территории. Но 10 соглядатаев. Это были представители от каждого рода. Это была такая социология, понимаете, наилучшего из каждого племени, колена, можно сказать, от каждой области, да, вот, от каждого региона. Вот, представили, а 10 говорили, нет, нет. И роптали они, роптали. И вместо 2 лет получили еще плюс 38, а в целом 40. Это я на то, как ропот влияет на судьбу. Да? Ропот влияет на судьбу. И в послании к Коринфянам апостол Павел так и говорит, что вы смотрите. Он приводит вот эти все примеры и говорит, смотрите, не ропщите, как многие из них роптали и погибли от истребителя. Ибо это нам дано было как образы достигших. То есть это все про образ. Мы начали с погоды, действительно. Давайте поблагодарили Господа. Особенно вспоминая о том, мы сегодня будем вспоминать Израиль, что в Израиле плюс 30 – это комфортно, это хорошо, потому что бывает в тени плюс 50. И вот это действительно жарко, в тени. Я как-то посетил Израиль, пригласили друзья проводить в церкви семинар, потому что попечительство. Ну, я как-то, я не путешествую, если путешествую, то потому что приглашают в церкви. Так. Вот. Не знаю почему, времени жалко. И мы такие, опа, море. Нам говорят, вы же смотрите, до 12. Ну как такое солнце пропустить? Ну да, мы 12, а после 12 он так припекает хорошо. Я говорю, ну ладно, давай, жена мне. Давай, идем. И мы вот вроде вовремя вышли, но в пол первого с пляжа. Полчаса до квартиры. Мы пока дошли под этим солнцем, мы запеклись.
Обуглились.
И я вечером проводил семинар, как, ну, есть краснодевица, это красный парень, ну, точно из России. И мне так сочистый говорит, а, сгорели, да? Я говорю, да нет, просто красный. Ага. Какое там солнце? Оно такое сразу, понимаете? Вот Израиль действительно земля святая, там все прилепляется, все липнет, и солнце тоже моментально. Там как дух религиозности может прилепиться. Некоторые христиане эмигрируют туда и становятся иудеями. Вот липнет к ним. Вот то, чего апостол Павел предостерегал. Зачем вам опять проходить тот путь, через который Бог вел Израиль, чтобы не подготовить их к принятию Христа? Ну, бывает такое. Вот. У других дух свободы голову сносит, липнет. Кому-то солнце. Пусть к вам прилипнет только солнце в Израиле, если прилипнет, а не то, другое и третье. Но я к тому, друзья, за все благодарить, ибо такова воля вас во Христе Иисусе. И слава Богу за сегодняшний солнечный день. Давайте насытимся, насладимся, оберегая свою голову, водный баланс в организме. Вот. И как приятно, что к этому времени человечество придумало кондиционер. Кондиционеры, которыми тоже нужно пользоваться аккуратно, чтобы в согласии с телом. Вот. Но я вспоминаю часто я такую еврейскую пословицу: не говори все плохо, потому что Бог услышит с небес, скажет, это плохо, и покажет тебе, что оно по-настоящему плохо. Но говори всегда, как хорошо, потому что Бог с небес услышит, и скажет, и это ты считаешь хорошо, и покажет тебе, как может быть по-настоящему хорошо. Поэтому, друзья, как сегодня хорошо. Да?
Это израильский подход.
Вот. Да, это такой израильский подход. Как хорошо. А на самом деле, как хорошо, друзья. Вот сегодня мы будем читать псалмы, когда у многих в доступе не было Библии, а человек помнил слово наизусть. У нас есть живое слово. Точнее, слово, которое становится живым, если его читать, как сын и дочь Божия, по вере. У нас есть слово. У нас есть время свободы. Свободы никто, наконец-то, не указывает, в какую церковь ходить или ходить ли. Вот это твое личное дело. У нас при осознании, как близко может быть война, все-таки в городе мир. И вообще, русские странные люди. Даже когда сюда уже бомбочки на этих беспилотниках долетают, люди относятся к этому как к приключению странному. И все равно живут спокойно. Потому что кто выжил в 90-х, выживет и в 2000-х следующих. Да? Но мы живем в мире, где опасность очень близко. Мы живем в мире, где сегодня больше страхов. Точнее, их не больше. Войны библейских времен были всегда. И они были более жестокие, более бесчеловечные. И даже когда читаешь Ветхий Завет, израильский народ, думаешь, Божьи люди, но в войне они просто дикие. И тот же Давид, муж по сердцу Божьему, но когда он был в гневе воина, ну, скажу, неприличность, но это библейское. Ну, как обрезать несколько сот обрезаний с поверженных врагов? И это он делал с запалом. Вот это жестоко, это даже как-то мерзко. Да? Но это была часть вот той войны. Друзья, всегда это было. Просто мы живем в мире, где есть средства массовой информации. Всегда были устрашающие новости. Но только в наше время они так быстро распространяются. И не только распространяются, но и делаются. Если раньше люди узнавали о новостях от кого? От знакомых, да? Сарафанное радио. А знакомым все-таки человек, который с тобой эмоционально связан, и он как-то старается, ну да, или удивить, но как-то поддержать. Ну как-то люди себя, ну как бы они общинами жили, как-то ну и распространяли новости, ну и успокаивали. То сегодня средства массовой информации – это действительно сеть. Это действительно средство влияния. Это средство, которое учит, которое управляет людьми как? Заражая их теми чувствами, в которых люди становятся управляемы. И это чувство страха. Я всегда думал, почему, а в последнее время не сказано, что люди будут изнывать от страха и ожидания бедствий. Может быть, бедствий будет действительно много. Хотя, кто изучал историю, понимает и знает, какие жестокие были войны. Как жестоко косили болезни. Даже испугавший многих ковид, странным образом выскочивший, как черт из табакерки, и как-то вот затух. Мне кажется странно. Начался военный конфликт, и все как-то про ковид как-то даже... Да. Как-то это... Вот, и все вирусологи переквалифицировались в политологов, вот, и экспертов по военному делу. Мы живем с вами, всегда были такие и войны, и страхи, и бедствия, но сегодня, используя эти страхи, нашей душой пытаются управлять для того, чтобы, а вот для чего, это нам важно понимать. Писание нас предупреждает и говорит, не становитесь под одно ярмо неверное. Дурное общество развращает добрые нравы. Если раньше к дурному обществу нужно было еще дойти, то сегодня достаточно дурное общество, до него два клика, три. Разблокировать телефон, включить мессенджер и перейти на канал. Три. Раз, два, три. Три прикосновения пальчиком. Ну, четыре. Я уже не говорю, ну, раньше было телевизор, но до телевизора еще надо дойти. Сейчас нам принесли все каналы. Это может быть как... У меня, например, Библия здесь мне так здорово помогает. Вот иду, я всегда готовлюсь вот к проповеди вот накануне, зная, что это как вот... Ну, как свежая еда, ее всегда готовят накануне. Да? Вот, но раз текст какой-то, так быстро... Есть программа, которая помогает прямо вот тексты найти, сразу же вылетает. Для связи с родными, да. Но сколько рвется к вашим и моим глазам новостей, которые могут, как пища, друзья, которые кто-то может переварить. И организм, знаете, это как еда. Мы же с вами живем во времена, когда еду съедобную надо еще найти. Не потому, что еды мало, но ее надо выловить. И поход в магазин становится, в общем-то, ну, знаете, есть охота, но охота – это когда что-то убегает. А вот есть собирательство, ягоды, грибы, я вырос на Дальнем Востоке, у нас мало было развлечений, но вот было собирательство. Папоротник сдавали, за него там денежку давали в июне, потом ягодка такая, ягодка сякая, грибы, вот и с июня по сентябрь что-то собираешь, и по октябрь собираешь, а потом охота, рыба идет, ты за рыбой. Вот это уже охота, ну, для мальчика. Вот, собирательство. Вот я хожу в магазин, у меня как флешбэк из детства. Собирательство. Что надо, с грибами особенно, надо понять. Вот, это съедобно или несъедобно. И мы с вами знаем. Это целая наука, правда, друзья. Потому что питание стало тоже средством регулирования чего-то. Сами догадаетесь. Есть еда. А есть продукты, которые что-то закладывают. Например, аспартам подсластитель, который долгое время был частью насаждаемых западных напитков. Не будем говорить, чтобы кто-то не пришел антирекламу. Вот. Ну, которые особенно сейчас вытеснили. Вот у нас теперь уже свои заменители. Аспартам. Сейчас уже официально ВОЗ, вот на прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения, хотя говорят, что она к здравоохранению имеет тоже очень посредственное отношение, а стала больше элементом управления, но уже если ВОЗ признала, что аспартам вызывает рак. А долгое время говорили, это заменитель сахара, сахар настолько вреден, лучше. Вот. Когда это понимаешь, ну мы-то с вами люди пожили. Вот. Но когда думаешь, что в этом мире живут дети и внуки, то я понимаю, что их надо научить не только зарабатывать. Это у них благо, как-то соображалка, у них работают, вот, они это умеют делать. Надо научить их, как это, как в лесу грибы собирать, так вкушать пищу.
Они слушали.
Вот. А мы слушали советы родителей, пока своих ошибок не делали. Я четко помню, у меня мысль такая была, мама, ну дай мне сделать свои ошибки, не надо меня постоянно. Ну, примерно вот так вот, да. Вот. Важно, чтобы мы готовы, когда были, когда они будут готовы спросить, чтобы мы были готовы поделиться опытом и знанием. Но я к чему? Про еду. Есть прямая параллель с духовным вкушением. Мы понимаем с вами, что не всякую еду, которую нам предлагают, и даже по скидке, надо есть. И если человек привыкает покупать все, что дешево, то он всегда будет есть не то, что ему, его организму нужно, а то, что в него хотят вложить. Не секрет, что при определенных условиях продукты могут быть средством регулирования срока жизни. А так как сейчас уже, ну, уже такой президент со своих кафедр говорит о том, что тема золотого миллиарда, то есть это концепция, по которой определенная часть мира, людей, которые считают себя избранными элитой, вот, у них стратегия, вот, там, известная личность Шваба, организатора Давосского форума, сократить население Земли, ну, потому что пожалеть надо Землю, людей много, да. Вот, поэтому вот кто-то там посчитал, что миллиард достаточно для того, чтобы вот, вот поэтому нужна автоматизация, чтобы не иметь и так далее. Вот, и как это не цинично выглядеть, но у некоторых групп людей есть планы по сокращению людей посредством войн, но это очень дорого, болезни, продуктов питания, климатических изменений. Когда думаешь об этом, страшно становится. Страшно становится тем, у кого нет основы в Господе. Но написано, надеющийся на Господа, обновятся все. Почему? Потому что Господь не просто сохранит, если бы будет косячить. Ну, как бы, знаете, вот, можно, конечно, попробовать есть мухоморы и верить, что Бог исцелит. Но Бог вразумит и поможет прожить интоксикацию, что сам организм уже при виде мухомора будет так, рефлекс избегания включаться. Вот. Некоторые христиане так думают, так, там все, что можно там есть, я помолюсь, и оно станет некалорийным, очистится от химикатов там, и так далее. Велика вера ваша, дело покажет. Нет, я верю в силу веры. Может пронесет, а может действительно так пронесет. Поэтому поверить да будет вам. Но Бог прежде всего вразумляет в разум, разумление. Так вот, пища просто это такая тема, которую мы понимаем очень наглядно. И на этом примере можно четко понять, как относиться к слову и к словозаменителям. Так вот, сегодня мы живем в мире, где еда стала и оружием обогащения. Продукты делают, чтобы просто заработать. Кто-то может это использовать как средство влияния на популяцию людей. Но чаще всего еда – это просто коммерческий проект. Кто отвечает за то, что входит в мои уста? Я сам. Поэтому как мы выбираем еду? Задумайтесь, кстати. Прислушиваетесь ли вы к голосу разума? Вот есть у нас внутреннее такое чувство, знаете, вот Бог сотворил тело человеческое, как и душу, очень грамотно, очень, очень гармонично, совершенно. И вы это можете понять, когда по запаху вы чувствуете, фу, вот это вот не мое, да, вот не буду, да. Знаете, бывает, проходишь мимо какой-нибудь шаурмячный, там, шашлычный, и вот один запах, он вот прям вот заманивает, а другой вызывает рефлекс избегания. Вы как-то это различаете, чувствуете. Каждый из нас, если прислушивается к своему организму, а тело, я повторюсь, но это часть меня. И дух, и душа, и тело написано, да сохранятся в целостности. Но на теле все изменения мы сразу замечаем, на душе очень долго не замечаем, а в духе вообще часто не разбираемся. Поэтому вот эти уровни, телесные, душевные, духовные, они, в принципе, действуют по одинаковым законам, но мы порой к телу не прислушиваемся. Вот это вот, знаете, например, жадный человек, он будет на всем экономить. Он будет за скидками гоняться. Маркетологи давно это поняли, и поэтому плохую еду продают с большими скидками. Потому что там заменители. Но я это про что? Значит, мы же, когда, если мы думаем о себе, ну, себя иногда мы не жалеем, кстати. Себя мы не жалеем, это еще, наверное, советское воспитание, да, вот, самоотверженность, с собой можно искать. О детях подумайте. Когда мы думаем о детях и внуках, вот у кого дети еще как бы воспитуемого образа, о детях. Если дети уже сами с усами, а внуках, то у нас включается правильная установка. Что бы вы им купили? Да? И вот себе бы купил подешевле, да? А деткам получше все-таки. Себе, ладно, вот, а деткам посмотришь состав. И подобно тому, как мы с вами выбираем еду, ориентируясь не только на цены, но и на качество продукта, на состав, смотрим на состав. Я, например, смотрю всегда еще, кто изготовитель. Я априори определенным странам не доверяю, или определенным изготовителям, а определенным доверяю. Например, если я покупаю рыбу, то я стараюсь, или консервы рыбные, покупать от производителя, который ловит рыбу. Если это мясо, тушенка, вот, то это из регионов, где есть коровы, да? Вот, где не переработка, а где непосредственный продукт. Вот. А, на производителя. Но мы еще ориентируемся на принцип усвояемости. Вот я хочу сейчас к этому подойти. Да? Бывает даже в одной семье. Вот у одного что-то усваивается, а у другого нет. У меня сын пьет молоко, у меня уже все молоко, я понимаю, это не мой продукт. Вот, вот польза для себя. А вот теперь эти принципы, которые мы чувствуем с вами, мы их как-то реализуем при вкушении еды, выборе еды, давайте перенесем на кормление души. Потому что душа – это тот ближний, с которым я в контакте постоянно. Даже во сне. И этот ближний, душа моя. Я не просто говорю, я не просто душа, а душа моя. Вот когда мы читаем псалмы, например, 41-й псалом, там Давид говорит, что унываешь ты, душа моя, что печалишься, уповай на Бога, я буду еще славить его. Это кто с кем разговаривает? Сам с собой. Но это в личности Давида происходит диалог между духовным «я», между духовным Давидом и душой, душевным «я». Душа. Душа – это наша часть меня, которая впитывает весь этот опыт от рождения. Все, 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 все. А дух – это та часть, которая по мере духовного питания все лучше понимает чистое, изначально предназначенное, божественное. Дух во мне – это Бог во мне. Дух Святой – это Бог во мне. Правда? Поэтому для христиан очень важно, есть концепт о том, что Дух – это не просто сила, какая-то энергия. Дух – это Бог во мне. Поэтому личность, сущность. Да? Во мне есть Бог, и во мне есть такой человек. Я со всего моего детства это очень интересно наблюдать, как внутренний ребенок, ведь у каждого у нас есть внутренний ребенок, откуда он? В какое время мы с вами пережили самую большую радость и самые глубокие обиды? Горе и счастье. Больше всего мы это переживаем в детстве. Хотя бы потому, что над ребенком еще не давлеют вот эти правила. Ты должен себя так вести, так не вести. Ну, там мальчикам говорят рано, мальчики не плачут, и мальчики учатся подавлять в себе чувства. Девочкам плакать можно, всегда везет, да. Потому что им говорят, главное, чтобы они красивые были, тогда у них будет тот мужчина, который их утешит, поддержит, а мальчикам надо быть вот таким, не плакать, быть мужественным, надо думать и делать, а не чувствовать. Вот. А в детстве все можно, правда? Есть такой возраст, когда в детстве и мальчикам, и девочкам все можно и плакать, и радоваться. И поэтому детские эмоции вот эти, есть такое, знаете, понятие психологический импринтинг. Знаете, на чем проявляется? Очень хорошо видно. То есть импринтинг – это эмоциональное заучивание, которое сохраняется на всю жизнь. На курицах, на цыплятках это показывали, знаете. Цыпленок вылупляется, и рядом ему вот этого робота там ставят. И первого, кого он видит, не курица, а робота. И он начинает всю жизнь ходить за ним, как за курицей, импринтинг. Потому что первое, что он увидел – это курица. Ну, у цыплят такой механизм. Если кошку посадишь, он за кошкой будет. Если вы будете сидеть рядом, то он за вами, как за курицей, будет вырасти, то будет ходить. Импринтинг. У людей тоже есть такое. Поэтому, но это все у человека все намного системней. Самые лучшие переживания возникают, конечно же, с родителями. И с возрастом мы потихонечку вытесняем вот это, но у нас все равно сохраняются вот эти шаблоны, импринтинги. Радостного и горького, хорошего и опасного. И это мы несем с собой всю жизнь. Но когда мы вырастаем настолько, что можем позволить себе все, знаете, есть такой возраст очень хороший. У кого-то он с 40 начинается, у кого-то с 50. Ну, в общем, это возраст, когда человек начинает жить только своим умом. Есть такой период, когда человек понимает, что он уже достаточно понял, ну, для себя. И он все больше начинает жить своим умом, а не бегать за советами, спрашивать, как надо, искать инструкции. Вот когда человек вот этот возраст проживает, он начинает позволять себе проявлять то, что давно из детства запрещал вытеснять. Поэтому нередко это называют кризис зрелого возраста. Но на самом деле, на мой взгляд, я, знаете, по образованию психолог и занимаюсь психологическим консультированием в свободное от работы время. Я удивляюсь, как мне порой приходят зрелые люди, я удивляюсь, как проявляется вот это вот из детства, вот это вот самое светлое и порой самое обидное. Да. Вот. На самом деле это сигнал о том, что человек наконец-то в себе принял и то, что отрицал из детства, и то, что и сейчас, и пытается быть целостным. На самом деле это путь к целостности, хотя он идет через вот такие импульсы. Ну ладно, это я к разговору о духе и душе, мы так увлеклись. Я на что хочу обратить внимание? Вот, Давид, когда молится, что унываешь ты, душа моя, что печалишься? Он не просто сам с собой говорит, да, это внутри. Он, его дух или духовный Давид, духовный я, разговаривает вот с той душой, которая порой иногда как ребенок. И это видишь только ты. И это она капризничает, раздражается, злится. Но так как это душа взрослого человека, то мы всегда можем найти этому объяснение. Например, раздражает кто? Кто обычно больше всего раздражает? Да кто ближе, да? Кто ближе? До кого легко дотянуться? Мужа, жена, жена, мужа. Вот. До кого ближе дотянуться? С кем мы ближе эмоционально связаны? Мама или к детям? Вот, и так далее. Не нравится что-то в себе? Ну это ж надо честно признать о себе, что я не нравлюсь себе сам, потому что я допустил ошибку. Но вот есть ближний. Мы иногда проецируем на наших ближних свое раздражение. Я раздражаюсь, потому что ты сделал, и там версии, не сделал, или сделал не так, не в той интонации, да? Это называется проекция. То есть я проецирую свое. И мы пытаемся, когда мы ссоримся, мы что пытаемся делать? Мы пытаемся переделать ближнего нашего эмоционально, чтобы он под нас подстроился. Некоторые в эти игры играют десятилетиями и так не наиграются. Но на самом деле важно понять, если то, что меня раздражает в моем ближнем, а раздражают обычно ближние, почему до них легко эмоционально дотянуться. Раз, и второе, они значимы. Они вызывают приятные эмоции. Как у ребеночка вызывала приятные эмоции кто? Мама. Вот. Родные люди, там, потом, если братья, сестры были. Вот. Если это проекция, то ее решить можно только в себе. Понять, проанализировать и признать, это мое раздражение. Где-то покаяться, где-то сделать выводы, где-то понять. Ну ладно, я не о том хотел сказать. Это так, подспудно. Для того, чтобы мы различали в себе, я духовный и я душевный. И в молитве разговаривали со своей душой. Кстати, это нам открывает таинство взаимоотношений Бога Отца и Сына. Свидетели Иеговы, группа, которую в России является теперь признана, как там формулировка, экстремистской организацией. У нас по закону, если знаешь такую организацию, признана в Российской Федерации экстремистской организацией. Но даже до этого мы всегда, все, в общем-то, христианские конфессии, православные, католики, евангельские христиане, там, баптисты, пятидесятники, все всегда делали акцент, что это не христианская церковь, и вероучение не христианской церкви, это религиозная организация. Ну вот, они не верят в личностность Духа Святого, и они не верят в божественность Иисуса Христа. И один из их аргументов, который христиан ставит в тупик. Говорит, ну вот Иисус Христос, когда молится, вот, ну вы же говорите, ну, если Христос Бог, когда Он молится Отцу Небесному, это что, Бог Богу молится? Да? Правда? Какой-то логический диссонанс возникает. Да? А учение свидетелей Иеговых, оно очень рациональное. Оно от ума. Не от духа, а от ума. Вот, а правда? Давай задумаемся, когда Иисус Христос молится Богу, это кто кому молится? Бог Богу молится?
Да нет же.
Это Бог сам с собой разговаривает. Но Бог воплотившийся, Бог очеловечившийся, как написано, великое благочестие, тайна. Бог явился во плоти, это тайна. Это очень отдаленно напоминает. Как это тайна, как характер мамы и папы проявляется в ребенке. Это тоже тайна. О которой родители всю жизнь спорят. Да? Если что-то хорошее, то это от меня. Мне мама говорила, вот хорошее, это ты в меня. Как ей что-то не нравится, это в Надюка говорит. Это в Надюка. Вот. Я понял, хорошо, все хорошее от мамы, все плохое от папы. Хотя это не так было. Но когда Христос молится Отцу, это Бог, вочеловечившийся, разговаривает с Богом Духом. И это абсолютно отражает тот процесс, который Бог нас поощряет. Когда я духовный, говорит со мной, я душевный. Так вот, мы затронули эту тему, говоря о пище духовной. Вот и Давид очень часто приходил вот в такой форме молитвы. Он как бы наставляет свою душу. Вот, настраивает ее. И вы знаете, вот эту душу, ее надо кормить. И апостол Павел давно это понимает, и Петр, и апостол Петр, и Павел говорят о воспитании души, как о кормлении. Первое послание Петра, 2 глава, 2 стих написано. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко. Мы знаем, что молоко – это пища детей. Ребеночек, у него все ферменты, которые вырабатывают из молока, воспринимают все, что ему нужно. Возлюбить, он говорит, чистое словесное молоко. Для кого это? Для души. Душу надо питать, братья и сестры. Для этого надо возлюбить чистое словесное слово. Слово Божеское, Слово Божье в Писании, Слово Божье, которое передается теми проповедниками, которые дают пищу духовную, а не что-то иное. А может быть, что-то иное. Обратите внимание. И когда вы слушаете проповедника, то есть проповедник вообще это человек, который призван разъяснять Слово Божие. Да? Но некоторые повторяют ошибки ветхозаветных лжепророков, где в пророке Иеремии написано, например, «Не слушайте пророков сих», 23 глава, «которые пророчествуют вам ложные». И Господь говорит, «они пророчествуют мечты сердца своего». Что такое мечты? Это продукт деятельности души. Мы иногда с друзьями, когда общаемся, нам интересно узнать, а что ты думаешь, а как у тебя это общение душ. Но проповедник – это не друг, который пришел делиться. Это, знаете, где делятся люди, в каком формате своим душевным миром? Артисты. Творческие вечера. Там приходят на человека, потому что интересен его творчество, его внутренний мир. Все интересно про него, правда? Но проповедник – это не артист. Если он артист, он не проповедник. Хотя мне иногда говорят, что он несет с кафедры. Говорит, ну он артист. Для артиста есть другой формат. Так надо назвать себя артистом, брать билет. Говорит, я буду смешить, удивлять, шокировать, запугивать. Ну и это будет честно. Раньше называли таких лжепророками. И критерий, по которому вы их всегда почувствуете, это пища духовная. Ваша душа питается или интоксикация у нее возникает, или отравляется, или пугается. Питание души. Так вот, тогда и говорилось, не слушайте определенных пророков, они рассказывают мечты сердца своего, а не от слова Господня. Нам важно всегда в проповеди, во-первых, нам, служителям, всегда транслировать пояснение слова. Да? Всегда должно быть слово. Мне очень нравится традиция евангельских христиан-баптистов и консервативных пятидесятников. Почему? Потому что евангельские христиане-баптисты и пятидесятники, вот, которые с тех времен усвоили вот эту традицию, все строилось вокруг слова. И нас, например, в семинарии всегда учили. Вот вы, когда проповедник проповедует, я сразу могу определить по первым 5 минутам, из какой он школы конфессиональной проповедника. Если там есть опора на слово, то есть главный текст, и потом его изъяснение. Это одна школа. Если это свои версии про свою жизнь, то это другая школа. Вот здесь апостол Петр говорит нам о том, как надо душой своей любить чистое словесное молоко, дабы возрасти от него во спасение. И апостол Павел в послании к Коринфянам тоже сталкивается с этим состоянием, когда он чувствует себя кормящим родителем, который, а помните, Коринфская церковь, она там были разношерстные верующие. Почему? Опять же, потому что город Коринф, как Москва, там центр всего, новостей, разных течений, культуры. Вот, поэтому там люди, которые нахватались от всего. И вот апостол Павел говорит, я не мог говорить с вами, как с духовными, но как с младенцами. Я питал вас молоком, а не пищей. Здесь твердое это добавление. Я питал вас молоком, а не пищей. Ну, то есть уже для более зрелого организма. Ибо вы были еще не в силах. Да и теперь не все. На что я хотел обратить внимание, братья и сестры? Душу надо питать. И на самом деле, только в младенческом возрасте ребенку доставляют пищу. Вообще, как мы определяем, человек зрелый или незрелый, взрослый или невзрослый? Взрослый сам себя обеспечивает, и прежде всего, питанием и отдыхом. Да? Незрелый человек, дети. Дети иногда думают, что деньги появляются в банкомате, а еда просто появляется в холодильнике. Почему? Потому что мы с вами это обеспечиваем. Но незрелый человек, он сам не может себя прокормить, правда? Кто такой нищий? Он не может себя обеспечить. Вот. И сегодня мы живем с вами в время, когда есть множество конкурентов, желающих кормить нашу душу. Телеграм-каналы, новости, средства массовой информации, как мы с вами сказали. Средства массовой информации давно перестали быть средствами информации. Это средства, которые пытаются накормить души. Чаще страхами. Знаете, страхи рейтинги поднимают. Там гипотезы, страхи, события. На что люди больше посмотрят, обратят внимание? На страхи, ужасы, бедствия, да? Кто-нибудь, кого-то, сколько людей заинтересует рассказ о мирной, спокойной жизни кого-то, да? Да. Вот почему мы живем в своем время, когда люди будут изнывать от страха и ожидания бедствий. Так вот, та информация, которую вы к себе допускаете и в вашей душе вызывает страх, всегда мониторьте себя, страх, это пища. Это пища, которая вызывает всегда, она требует очень таких ферментов, знаете, особых, духовных, она у большинства людей не переваривается. Написано так: в страхе есть мучение, боящийся несовершен любви, помните? А о Боге сказано, что Он по сути своей есть любовь. Да, Он и справедливость, и все. Но Бог есть любовь. Так вот, сегодня мы живем в такое время, братья и сестры, когда надо уметь питать свою душу. Если вы не умеете питать душу, ее всегда будут кормить суррогатами, заменителями. Мы живем во время заменителей, когда вместо масла есть множество маргаринов. Кстати, то, что называется масло, очень трудно. Где молока столько, сколько коров в Российской Федерации. Не произведу столько молока, столько у нас. Ну, проводили просто статистику, что молока больше, чем может вся молочная промышленность произвести за день. Откуда оно появляется? Сами догадайтесь. Вот, поэтому сейчас появились полочки без заменителя молочного, заменительного. Что творится в мясных продуктах и колбасах и так далее. Вот, есть шутка такая. Производители мяса, узнав, что покупатели проверяют наличие мяса в колбасе, давая ее кошкам, стали добавлять туда мышей. Потому что в колбасе может не быть мяса. Мы живем в пору заменителей. Так вот, такие же заменители есть и для души. Чем, какой информацией заполняется ваша душа? Вы слушаете радио, вы читаете телеграм-каналы. Сегодня телеграм, ввиду того, что определенные грамм и другие каналы становятся запрещенными, люди ищут информацию в других источниках, телевидении и так далее. Все это как еда. Вы вольны, как в магазине, зайти и выбрать все, что угодно. Но если в магазине вы уже понимаете, что можете заплатить, во-первых, и съесть, и это будет вредно или б, лично для вашего организма не полезно, то к информации мы относимся не так, более неразборчиво, и позволяем все влетать в душу свою. Важно ориентироваться на чувства страха, тревоги. Если новости вызывают у вас тревоги и страхи, отнеситесь к этому как к пище. Перевариваете вы это или нет? Если человек долго питается заменителями продуктов, то его рецепторы начинают изменяться, и они уже не способны вкушать нормальную пищу. Кстати, обратите на это внимание. Люди, которые, вот если люди привыкли фастфуд есть, а там есть глутамат натрия и различные усилители вкусов, пища бывает такая вкусная, какая вот дома никогда не будет. Почему? Потому что усилители вкуса. Люди настолько привыкают к усилителям вкуса, что они чистую еду уже не могут есть. Она им кажется невкусной. Апостол Павел говорит про словесное молоко. Слово Божие не просто надо читать. Его надо уметь вкушать и переваривать. И о том, как питать душу свою, я хочу с вами поделиться на примере такого прочтения Священного Писания. Я его называю чтение для души или кормление для души. В особенности книга Псалмов, она содержит как раз диалоги с душой, которые возникли вот в этом внутреннем взаимодействии между духом и душой псалмопевца. Мы знаем с вами Давида, как человека, который является автором большинства псалмов. И в сегодняшнее время нам нужно не только уметь ограничивать входящую информацию новости, как ядовитые грибы. Это вы почувствуете по внутреннему эффекту. Но важнее всего периодически окормлять душу чистым словесным молоком, чтобы возрасти в него во спасение. Ну, мы же читаем слово, пастор, скажите вы. Я больше чем уверен, что вы читаете слово, иначе вы не были бы сегодня в церкви. Но если мы вспоминаем, что у нас есть дух, душа и тело, и можно предположить, что есть духовное прочтение, то есть понимание воли Бога. Например, духовное прочтение, Бог есть дух, Бог есть любовь. Вот, есть один уровень прочтения духовного, есть прочтение для души. Душа эмоциональная, душа страждет, переживает. Вот, есть общение для души. А есть чтение от ума. Есть чтение от ума. Вот это больше такое телесное, логическое, рациональное, да? Вот, это про то, что здесь написано для всех. И надо уметь читать Библию на всех трех уровнях. Но чаще всего мы сначала овладеваем способом третьим. Чтение для всех. Скажите, когда же вы в магазин приходите, вы же не покупаете продукты для всех, которые все едят. Вы же выбираете что-то для себя. Хотя потенциально любой продукт можно, наверное, съесть всем. Но кто себя хорошо знает, тот не ест. Я вспоминаю, помните, фрагмент есть в известном добром фильме «Спортлото 82» 82-го года. Помните, где Пуговкин с Богатырем, не помню второго. Вот когда они изголодались, где-то там в Крыму заблудились, там жарко, они пить хотят, есть хотят, и один из них находит ягоды на кусте, волчьи ягоды, набирает и говорит, это можно есть? Пуговкин говорит, можно. Тот есть, говорит, только умрешь. Вот сегодня тоже, это можно есть? Можно. Но только есть-то можно, умереть можно. Я давно практикую такой стиль духовного и душевного чтения. Если духовное чтение, оно тоже для многих доступно, это когда мы читаем слово, и мы стараемся понять, что от меня хочет Бог. Что от меня хочет Бог. И когда мы читаем 41-й псалом, мы как раз видим терзание Давида. Он говорит, душа моя унывает, печалится, но надо уповать на Бога. Вот этот переход, уповай на Бога, делай добро, живи на земле, храни истину, это 36-го псалма. Это как раз духовное прочтение. Вот. Но оказывается, слово это еще молоко для души. 90-й псалом является сокровищницей чистого словесного молока для души. Я часто к нему прибегаю. Ну почему? Ну потому что это псалом, например, в котором очень много люди уже зашили. Люди даже, которые не очень верующие, они всегда 90-й псалом. Наверное, это чаще всего читаемый псалом. Больше всего воспроизводимый. Даже неверующие о нем что-то знают и пытаются им молиться. Но на самом деле в этом псалме, как и во многих других, изложены духовные и, по-хорошему, душевные переживания, которые, если принять к себе, становятся пищей. Вот как можно читать этот псалом. Давайте отнесемся к нему как к пище, как к продукту для всех. И в такой форме он вот так и читается. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится». Кто? Любой. Кто живет под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится? А кто это? Ну любой, кто вот живет. Вот. «Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». То есть, если человек говорит, вот, то он живет под кровом Всевышнего. «Такого человека Бог избавит от сети ловца, от гибельной язвы» и так далее по тексту. То есть, когда мы читаем, ну как бы Писание для всех, текст для всех. Это один уровень понимания. И полезно сначала читать так. Вот, вот как бы, знаете, слой за слоем снимая. Как в хорошем пироге есть, знаете, разные слои. В тортике хорошем. Сейчас делают такие тортики, один слой такой, другой сякой, третий. Ты так каждый слой снимаешь. Вот. Но когда мы покупаем продукт, мы же подбираем его под себя. И вот я попробовал, я как-то вот так читаю и думаю, ну мне же важно, если это во мне, и я стал это относить к себе. Давайте прочтем его в формате слова для моей души. Это очень просто. Ты читаешь и подставляешь себя. Ну, например, есть такой текст, он мне очень нравится, он у меня всегда во мне духовное я будет. Когда там душа начинает капризничать там, или возмущаться. Первое послание Иоанна, 1 глава, 12 стих написано. «Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Ну, сказано о всех, кто принял Его. И вы там, я принял, да? А мне, который принял Христа, верующим во имя Его, я верю в Него, да? Дал мне власть быть Сыном Божьим, я Сын Божий. Опа, и знаете, это как-то почувствовал, заходит по-другому. Правда, как это, одно дело смотреть на прилавке продукт, другое дело принести домой, раскрыть, раз, и хорошее масло на хорошем бутерброде, да еще с икрой, проживается намного интереснее, чем в рекламных буклетах. Да? Вот это вот про это. Давайте прочитаем для себя. Я буду читать, а вы вкусите. Знаете, как написано? «Вкусите, как благ Господь», как в слове. «Я, думайте о себе, живу под кровом Всевышнего». Ой, а я живу под кровом Всевышнего? Что это значит для меня? Я под кровом Всевышнего. «Под сенью всемогущего покоюсь я». Маленькая справка. Это написано человеком из Израиля. Человеком, который живет в климате, где 30 это хорошо, 50 вот это сложно, градусов. Сень и покров это тень. Помните Иона, пророк, расстроился, когда растенеца, червячок съел. Он не за растенеца расстроился, тень пропал, потому что тень была спасительной. Его люди, тень, сень это прохлада, кондиционеров нет, вода дефицитна. Это сейчас нам жарко, мы пошли, душек приняли, как хорошо, в какое время живем. А тогда это спасение от солнца. Я живу под кровом Всевышнего. Он под сенью всемогущего покоится. Но еще сень, крыша, это и покров, это и дом. Я говорю Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Чувствуете, это уже личное. А я говорю так, если нет, я скажу, Бог прибежище мое. Что это значит для меня? Я прибегаю к Нему. Он защита моя, им надо защищаться. Бог мой, на которого я уповаю на Него? Или своим умом пытаюсь жить? Что значит я уповаю? Я когда-нибудь уповал на Него? Все эти вопросы проносятся в голове, но это уже это про себя. И вот когда мы так читаем, мы начинаем переваривать для души. Духовное молоко начинает перевариваться нашими душевными ферментами. Он избавит меня от сети ловца. О, приятно. От гибельной язвы. Еще приятнее. Перьями своими осенит тебя. Здесь знаете образ откуда? Перьями птица над гнездом. Есть еврейское слово, которое это передает. Парила лилея, вот так. Именно это слово используется при сотворении, когда Дух Божий носился, у нас написано. А там, точнее перевод, парил оберегает. Вот там, это такое парение защищающее. Вот здесь отсыл вот к этому образу. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Перьями своими осенит меня, и под крыльями его я буду безопасен. Щит и ограждение истина твоя Божие. Я же читаю от себя про него, да? Поэтому это личностный разговор мой с Богом. А какая истина для меня сегодня важна? Почувствуйте. Прислушайтесь к своей душе. О чем она жаждет, томится, плачет. Вы почувствуете, как тело чувствует запах еды, и голодный человек чувствует, что бы он съел, и представляет какой-то продукт. Так, если прислушаться голоду души, она чувствует какую-то истину. Истина о защите, истина о поддержке, истина о любви, истина о безопасности. Какая истина сейчас для меня важна? Вот оно, личное вкушение слова. Дальше. Не убоюсь я ужаса в ночи, стрелы, летящие днем. Сегодня у нас уже не о стрелах надо говорить, а о беспилотниках, да? Вот когда где-то там рвануло в Москве, Подмосковье, мыслишка приходит, а вдруг ко мне прилетит. Ты берешь и читаешь для себя. Я не убоюсь беспилотника, летящего днем, язвы, ходящие во мраке, ковида, не убоюсь. Зараза, опустошающая в полдень, не убоюсь. Я не буду бояться, а что? Я буду верить. Да, с другими людьми это случается. Да, падут подле меня тысячи и десять тысяч, одесную меня, но ко мне не приблизится. Только смотреть буду очами своими и видеть возмездие нечестивым. Не мое дело определять, тот, кто пал нечестивый или нет, у каждого свой путь с Богом. Не судите, не судимы будете, но это не приблизится ко мне. У этих людей своя история. Ибо я сказал, Господь упование мое, Всевышнего избрал я прибежищем своим. Не приключится мне зло, и язва не приблизится к жилищу моему. Ибо ангелом своим заповедает обо мне охранять меня на всех путях моих, на руках понесут меня, да не приткнусь о камень ногою своею. На аспида и василиска наступлю, попирать буду льва и дракона за то, что я возлюбил Бога. Избавит меня, защитит меня, потому что я познал имя Его. Какое имя? У Него много имен. Мы хотим защиты, мы хотим познания имя Всемогущего. Мы хотим добра, мы познаем имя Любящего. Мы хотим прощения, мы познаем Его Милосердного. Мы хотим близких отношений, мы познаем Иисуса Христа, вы друзья мои. Мы хотим родства, мы познаем имя Сына Божьего. Мы хотим прощения и искупления, познаем Агнца Божьего. У Бога множество имен. И в каждый момент жизни наша душа нуждается в каком-то его имени, как это уже твердая пища. Но в именах Бога сокрыто питание для души. И написано, не узнал, а познал. В чем разница? Знать можно умом, познать можно только вкусив. Читая о составе продукта, вы узнаете что-то. Когда вы читаете описание продукта, из чего он состоит, у вас аппетит появляется? Вкусовые рецепторы что-то чувствуют? Нет. Но только когда вы вкушаете, вы чувствуете не только его вкус, но и после какого-то времени пользу для тела или вред. Так и здесь надо вкусить, познать имя его. Воззовет ко мне, воззову к тебе, Господи, и услышишь меня. Со мной ты в скорби, избавишь меня и прославишь. Долготой дней насытишь и явишь мне спасение мое. Аминь? Для тебя это аминь? Аминь. Можно ли так читать Писание? Если ты хочешь это вкусить, если ты хочешь, чтобы эти обетования, состояния были частью твоей жизни, да, поверь, можно. Это взять с полки продукт, и вкусить его, попробовать. Вы знаете, что еще интересно? Когда вы почувствуете благость вот такого чтения для себя, это можно делать вместе. Например, муж с женой, но уже они читают, вкушают вместе. Вы же кушаете иногда отдельно, а иногда вместе. Да? Семейная трапеза – это не просто вкушение пищи. Это объединение. Это единство. Причастие – это не просто вкушение символов, это единение, это причастность к Богу и к всем одинаково верующим, к единоверцам. Вот, например, с детьми или с супругами можно читать это вместе, но вкушая как бы совместную трапезу Божьих смыслов, примерно так. Мы с тобой живем под кровом Всевышнего, под тенью Всемогущего покоимся. Можно остановиться и спросить, а что это значит для тебя? Или как ты это понимаешь? Поговорили, поделились. И знаете, когда люди вкушают, они не учат друг друга, как пережевывать. Вот. Или не говорят, нет, ты неправильно ешь. Да? Но когда люди обсуждают слово, иногда так бывает. Не надо, позвольте человеку. Вот он прочитал, вот вопрос, что это значит для тебя, он очень хорошо настраивает на понимание моего процесса переваривания духовного. Да? Ну, для меня это значит защита, охрана, для меня это вот надежность, крыша, да, да, и дальше. То есть не надо исправлять, говорить, нет, ты неправильно вот думаешь. Вот, вот. Людям тревожным кажется, что надо мир постоянно держать на скрепах каких-то, иначе он развалится, потому что вот, и они пытаются все вот всем правильно, вот как бы заставить правильно думать. Попробуйте доверить. Вот душа, вы знаете, душа, если, вот это как тело. Тело, если хочет пить, оно найдет воду. Если оно хочет разгрузиться, оно найдет место, где можно разгрузиться. Да? Но, вот, вот здесь тоже надо довериться. Дальше читаем. Говорим Господу, прибежище наше и защита наша, Бог наш, на которого мы уповаем. Что это значит для меня? А знаешь, что это значит для меня? А что значит для тебя? И вот так весь текст. Вы знаете, многие, кто начал это практиковать, свидетельствуют, что чтение стало живым. Возникло общение. Это трапеза такого духовного окормления. Даже с детишками, когда я иногда родителям советую, вы попробуйте вот так и послушать, что они скажут. У детей, оказывается, есть мысли, чувства. Они привыкли, что когда им читают Библию, им говорят, ты должен понимать вот так. Их опять форматируют. Я помню этот рефлекс. Когда меня родители форматировали, у меня включался какой-то режим автопилота, который говорил, надо прослушать все, совсем согласиться и пойти заниматься любимыми делами. Но у меня, по крайней мере, любая авторитарная нотация вызывает вот этот режим автопилота. Его особенность в чем? Ничего не остается в голове. Это как через лобовое стекло на машине. Все улетает куда-то, а внутри свой микроклимат. Вот. Но если детей спрашивают, а вот что значит для тебя вот Господь прибежище мое, защита моя? Оказывается, у него есть мысли, он начинает понимать себя. А самое интересное, что это как вместе кушать. Знаете, кушаем, говорим, ну как тебе нравится? Ну, а мне вот это вот. Вот. Кстати, вы когда-нибудь спрашиваете друг друга, кто что чувствует, когда есть? Ну, вкусно и вкусно. А как у тебя вкусно? Оказывается, вот, например, у людей разное восприятие вкуса бывает. Для кого-то это солененько, для этого остренького, это напоминает то, другое, третье. Вы попробуйте, когда вкушаете пищу земную, интересоваться, как вкусно вообще, что тебе нравится. Вот. И переносить это на духовный стиль общения. Вот это такой стиль духовного общения или усвоения Слова Божьего, легче всего его осваивать на псалмах, который помогает не просто знать Писание, а переваривать его, вкушать, усваивать. Мне иногда спрашивают, откуда ты знаешь столько текстов, какие тексты нужно выучить? Начните читать Писание как для себя. И то, что к вам зайдет, понравится, то, что у вас вот духовный вкус вот так вот просмакует, вот то у вас останется. Значит, это ваш текст. У вас будет свой набор текстов. Полюбите словесное молоко, чтобы возрасти к нему во спасение. Когда душа питается чистым словесным молоком, тогда она не хочет есть злые новости, тревожные факты. тогда просто это не надо. Когда тело сыто, вы проходите мимо ресторана, оттуда такие запахи, а вам не надо, потому что вы сыты, правда? Но когда вы голодные, проходите мимо шаурмячной, с которой же пережженным маслом тянет, и ты так думаешь, терзание внутри, ну может все-таки съесть по вере, да, может пронесет. Нет, да? Действительно, может пронести, да. Особенно сейчас в жару надо быть очень аккуратным ко всем мясосодержащим и другим продуктам. Все очень быстро портится. Это удивительно, как может на жаре все портится быстро. Вот. Вот так и с душой, друзья. Если вы питаетесь не для того, чтобы знать, а для того, чтобы вкусить и переварить, вы будете сыты. И наступает такой момент, да, говорят, мне это не надо. Потому что у меня другая реальность. У меня реальность Сына Божия с Отцом Небесным. И я живу, да, в своем мире. Поду 1010, а другие не приблизятся. Вот как с Давидом. Вот он удивительный человечек. Он, помните, подвиг Давида. Это Голиаф он завалил. Он жил в своем мире. Пастушок. Все, что у него было. Он не знал военного дела. Ему пришли. Он возмутился. Кто это моего Бога оскорбляет? Я люблю его. Как, кто это? А вы что не реагируете? Бога ругают. Нет. Ну давайте я. Одели его по всем правилам военного дела. Это как бы его, ему предложили быть как другие, как все. Он говорит, нет, это не мое. Вы что? Это не мое. Он пошел. Не его высмеивают. Если бы он действовал как все, то на этом бы история Давида закончилась. И не было бы ни псалмов, ни царствования Давида, не других, но он просто хорошо знал себя, свое тело, свою прыть. И для него, ну что, он и льва шмалял, да, вот, и там по хищникам, он сделал просто то, что мог, хорошо сделал так. Чужих темечко. Камешком веры, да. Вот. И получилась победа. Для других это была победа, для него это было в этом моменте. Он просто доверял себе и всему тому, чему он научился в личном проживании Бога. У такого человека, у него своя вера, основанная не на только логике, не только на логике Писания, а на проживании Писания. И когда этот человечек выходил, боялся, он не боялся, Бог его знает. Но если бы он боялся, он бы промахнулся, потому что страх сковывает, вызывает тремор. Он просто доверял себе, потому что долгое время, кроме себя самого, у него ничего не было и веры в Бога. А для этого надо быть в этом состоянии. Но он был пастушком, он был, кстати, одним из самых младших, но по всей вероятности не самым любимым. Когда, помните, пророк пришел, сказал, от тебя будет царь, отец привел всех, а про этого забыл даже, да? Вы бы любимого сына забыли бы? Нет. Вы вообще младшего бы послали пастухом? Нет. Ну, старшего бы послали? Нет. Это о чем говорит? Это он вообще был там гадким утенком в этой семье, да? А вот, а получился, а, вот он был изолирован, ему не хватало, может быть, человеческого тепла. Да, он был часто одинок. Но в этом состоянии он проживал Бога и учился доверяться только Богу, вере. И вы знаете, у него не было слова, поэтому он его запоминал. Он говорил, все в сердце моем сокрыл я слово свое. А у нас с вами всегда под рукой, да в телефоне, всегда есть. Да? Вот. Но он был в изоляции, в самоизоляции. Пастушеское дело это, в общем-то, тоже самоизоляция. Но он вкушал Бога в личном проживании. Отсюда возникали псалмы. До нас дошли не все псалмы. Это малая часть из того, что было. Сегодня, когда мы заполняем нашу душу всеми каналами, новостями, тревогами, страхами и делами, не удивляйтесь, если Бог из любви своей посадит вас в режим самоизоляции. Лучшая пора из них труд и болезнь, не зря сказано. Потому что в такие моменты мы, а, чувствуем свою немощь, б, понимаем, что многое, что есть в этом мире, мне не надо сейчас, мне бы полежать или просто бы чувствовать себя на 36,6, да? Но самое главное, мы учимся лично верить и лично доверять себе, своей душе, своему духу и быть чувствительными к своему телу. Вот почему пост и молитва являются правильным духовным упражнением добровольной самоизоляции с Богом. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, чтобы из него возрасти во спасение. И сегодня я хотел донести эту важную истину о том, что как мы осторожны и внимательны к еде, так надо внимательно быть осторожны к информации, потому что это еда, но самое главное, нужно кормить чистым словесным молоком, а для этого каждое слово, лучше начинать с псалмов, прочитывать это как для себя, проживать это для себя, а потом делать это с близкими людьми, в семейном формате, прочитать это с позиции для нас, мы, и этим напитывать душу нашу. И тогда душа вам сама подскажет, чего ей не надо и что ей важно. Именно по этому критерию всегда находите духовную пищу и проповедников. Помогают они вам погрузиться в слово? Дают ли вам они пищу к размышлению души? Или заражают удивление страхами, тревогами? Сторонитесь, в мире и так достаточно страхов, тревог. И те, кто не научится вкушать словесное молоко ко спасению, те, к сожалению, будут изнывать от страха и ожидания бедствий. И сегодня мы с вами вкушаем причастие, и заметьте, это тоже Бог оставил нам такую заповедь. Заметьте, он говорит, Христос очень мало заповедей оставил. Вот, заповедь новую даю вам, да любите друг друга, и сие творите в мое воспоминание. Больше ничего не вспомнишь, чтобы Христос сказал, я вам заповедую, правда? Да любите и вкушайте. Потому что вкушаем и понимаем, что вера – это не только про знать, это про пережить. Давайте сейчас проживем вкушение причастия. Причастие – это всегда я вкушаю от жизни Иисуса Христа в теле. Бог воплоти, Христос – Бог воплоти, я вкушаю от Его жизни. И я вкушаю от Его искупления. Искупление – это за меня заплачены долги, меня познакомили со Всевышним, меня усыновили, меня приняли. Это вот кровь Христа, я вкушаю то, что за меня платит, благодаря чему я защищен. Это и про кровь на косяках дверей, и ангел-губитель прошел. Это и про кровь жертвенных тельцов-ангелов, за которых прощалось. Это и про оплату долга. Это про все. Поэтому кровь Христа – это за меня сделано то, что мне нужно. Надо просто с благодарностью это принять. Как дети с благодарностью пользуются благами нашими, наших трудов, едой, подарками, жильем, и просто благодарят. Просто благодарят. Что хочет родительское сердце, сердце бабушки, дедушки? Чтобы дети порадовались и поблагодарили, и ценили. Да? Мы же не ожидаем, что они заискивать будут, страдать. Вот вы так страдали, вы когда зарабатывали эти деньги, мне так стыдно за вас. Друзья, не надо этого причастия. Христос умер, чтобы мы жили. Надо жить. Но с глубоким уважением. И вот это прокушение крови. Поэтому страдание Христа – это величайшая ценность, недостижимая для нас. Давайте чтить Его страдания, уважать для того, чтобы жить. Давайте с таким благорасположением приступим к причастию. Вкусим не просто словесное молоко, вкусим его в своей проповеди, вкусим истинную пищу, как Христос сказал, ибо тело мое есть истинная пища,